Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем программу «Наше все», в которой сегодня принимает участие директор Государственного архива Российской Федерации, профессор, доктор исторических наук Сергей Мироненко. И сегодня мы говорим о последних Романовых, о судьбе великокняжеских родов, о судьбе дома Романовых. И, в частности, поводом для этого стало то, что я, когда определялись три героя нашей программы на букву «Д», в интернете выбрали Джохара Дудаева, а в прямом эфире при голосовании победил Вадим Делане, я отдал свои симпатии, воспользовался своим правом выбрать третьего героя, который был тогда во время голосования самым неожиданным образом участником финала, за великого князя Дмитрия Павловича, которого судьба, безусловно, с одной стороны, теснейшим образом переплетена с вот последними неделями буквально монархии, а с другой стороны, который принадлежит к той счастливой части дома Романовых, которые сумели избежать участи Николая II и многих великих князей, расстрелянных большевиками в течение 1918-1919 годов. Мы остановились на том, что Дмитрий Павлович был любимым племянником Николая. Почему?
Ну, вы же сами сказали, что он был молодой, красивый.
Он был спортсмен, даже участвовал
в Олимпийских играх. Был очень контактный человек, с ним было всегда приятно. Круг людей, которые были близки семье, в узком смысле семье Николая II, был очень ограничен. Значит, внутрь жизни этой семьи никого они старались не допускать. Понятно почему. Смертельно больной сын. Вообще, это тоже особый разговор. Я думаю, что они даже не понимали, насколько он болен. Есть воспоминание лейб-медика, который был потрясен, когда Николай перед подписанием отречения спросил, а что действительно Алексей так тяжело болен? И врач ответил с удивлением, он говорит, неужели вы не понимаете, он болен смертельно, и не просто смертельно, он может умереть в любую минуту.
А ведь там было, кажется, две редакции акта об отречении. В одном случае Николай в первой редакции отрекался в пользу сына, потом после этого разговора, ему врачи сказали, что, видимо, вы не понимаете, государь,
насчет редакции о чем идет речь. Я не уверен, я думаю, шел вопрос о том, как составить этот манифест, да, и отречение. Отречется ли Николай в пользу Алексея, или же он отречется за себя и за Алексея. Вы знаете, что сейчас в монархических кругах очень так серьезно обсуждается вопрос, а вообще имел ли право Николай отрекаться?
И имел ли право он отрекаться в пользу брата Михаила, который, строго говоря, по павловским законам о престолонаследии, не имел права на престол,
Вы ошибаетесь абсолютно.
Но он же был женат на женщине неблагородного происхождения. Одно из претензий, которые предъявляется Кириллу Владимировичу, что он у него был марганатический брак.
В 1797 году император Павел I утвердил учреждение об императорской фамилии. И поймите, речь идет о том, что член этой семьи получил по рождению. Дальше не имеет никакого значения, на ком он женат. Там есть проблемы, но право на престол он получает по крови.
То есть вы считаете, что вот все претензии, которые... Нет, ну, книжки на это написаны не одна, о том, что Кирилл Владимирович утратил право на престолонаследие.
Михаил, вы имеете в виду,
утратил. И Кирилл Владимирович тоже.
Нет. Вторая женить не имеет никакого значения. Константин Павлович, брат Александра I, если вы помните историю 1825 года. Умирает император Александр I. Константин женат марганатическим браком на гордой полячке. Это не мешает всей России присягнуть ему. И на протяжении 3 недель императором до 14 декабря был Константин. Потом эти 3 недели вычеркнули. И царствование Николая Павловича началось не с 14 декабря Николая I, а с 25 ноября, с дня, когда умер император Александр I. Но ничто не могло помешать Константину занять трон. Он не вошел на этот трон только потому, что он сам не хотел царствовать. Россия ему присягнула, хотя вся Россия знала, что он женат марганатическим браком на польке. Другое дело, что дети его, будь они появились бы, не обладали никакими правами на русский трон. Вот это действительно так. Михаил Александрович обладал полным правом на русский трон. Почитайте его манифест о непринятии трона.
Да, там чем на самом деле
заканчивается, да?
Сказано то, что судьба престола, судьба монархии должна решиться
учредительным собранием.
Я не помню точную формулировку,
нет, но
смысл,
нет, да,
смысл
да,
ровно такой.
Конечно.
Если учредительное собрание скажет, что у нас будет абсолютная монархия, значит, будет абсолютная монархия.
Он будет на троне.
И я
смысл,
на троне.
Смысл какой? Да. Этого,
если
что
будет
он
конституционная монархия,
конечно,
все равно я буду на троне. Ну, а если проголосуют
значит,
за республику,
ничего,
значит,
да, значит, ничего, да.
Значит, со своей любимой женой Натальей
конечно,
будет
так что,
жить,
понимаете, здесь не надо говорить,
частной,
может быть так,
жизни.
Может быть не так. Он, это ошибка. Он по роду, по крови имел право на трон.
Все господа монархисты слышат, что говорит, пожалуй, один из самых авторитетных экспертов по истории дома Романовых. Я надеюсь, что слышат. Так вот, мы говорили о том, что великий князь Дмитрий Павлович был
близок,
любимым,
да,
любимым племянником, он был близок к семье и даже сватался старшей дочери Николая II.
Насчет того, что он сватался, это, по-моему, чуть-чуть преувеличено, или, может быть, совсем преувеличено. Понимаете, девочки были, конечно, старшие на выданье. Война! Какое сватовство? Тут один был румынский, если вы помните, значит, так вот они... Война, во время войны, в общем, как-то нехорошо было заниматься своими личными делами. И поэтому вопрос о сватовстве, да, шли разговоры и об этом, между, так сказать, членами семьи, достаточно далеко находящимися друг от друга, в принципе, был возможен. Не уверен,
они были троюродными братом
троюродными,
и сестрой,
да,
Дмитрий,
да,
Павлович,
да, и, да, и Ольга.
Ольга Николаевна.
Угу.
Но, понимаете, тут вот возникает деликатный вопрос. Ходили многочисленные слухи, которые поручили отражение в мемуарной литературе, в художественной литературе, скажем, в книге Берберовой о Чайковском. Она, обсуждая гомосексуализм великого композитора, просто приводит список, обширный список великих князей, которые подозревались в мужеложестве и даже были открытыми гомосексуалистами.
Ну, вы знаете.
И в этом списке, увы, Дмитрий Павлович. Есть такая версия, что именно на этой почве он сдружился с Феликсом Юсуповым.
Кто знает? Есть свидетельства совершенно неопровержимые. Например, великий князь Константин Константинович, который писал об этом в своем дневнике, который не уничтожил свой дневник, хотел, чтобы этот дневник сохранился. И, я думаю, понятно, почему он это делал. Он боролся с этим, не мог это преодолеть.
Относился к этому как к пороку.
К пороку, к какому-то наказанию. И у него было 9 детей. Все-таки это тоже, знаете, непросто было для него. Про других говорили. Вот говорили, это, знаете, вот...
Ну, допустим, про воспитателя Дмитрия Павловича, который стал ему фактически приемным отцом, про московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича, говорили, и, кстати, об этом с, я бы сказал, некоторым уничижением пишет, по отношению не к себе, разумеется, по отношению уничижительным образом пишет в своих мемуарах Александр Михайлович. Он говорит, что был человек несимпатичный во всех отношениях, который бравировал своей развращенностью, которого однажды увидели там, в компании молодых гвардейских офицеров, которые с обожанием пели ему цыганский романс про очи черные.
Ну, все может быть, знаете, опять Александр Михайлович прямо об этом не пишет. Берберова, при всем моем уважении к ней и к тому, что она писала, и про железных женщин, и про все что угодно, она писательница, значит, откуда она взяла этот список, придумала. Вот, все может быть. Знаю только одно, что есть воспоминания Марьи Павловны, младшей сестры Дмитрия Павловича, которая тоже воспитывалась в семье Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича. Там на это даже намека нет. Но неприглядная, например, фигура Елизаветы Федоровны, ныне причисленной к лику святых, там достаточно ясно...
Неприглядная фигура?
Абсолютно. Возьмите, перечитайте эти воспоминания. Там не то, что любви нет, там еле сдерживаемая ненависть. И воспоминания о том, какая тетя Элла была жесткая, какая она была скупая, какая она была... Ну, там нет слова «мещанство», но смысл вот маленькое немецкое княжество Кобург. И человек, когда попадает в большой, огромный, широкий мир российской знати, да, которая привыкла жить совершенно по другим законам, и великие князья жили по совсем другим
законам.
Боже мой,
какую интересную вещь вы сейчас рассказываете, Сергей Владимирович. Я вот совсем недавно рылся в интернете, как раз меня интересовали некоторые биографические подробности, связанные с великой княгиней Елизаветой Федоровной, которая тоже культовый персонаж, занимавшаяся благотворительностью, основавшая Варфо-Мариинскую обитель, по-моему, первая из Романовых, которая русской православной церковью, вот московской патриархии, причислена к лику святых еще в 1992 году, когда других Романовых не торопились канонизировать, который памятник установлен там в Марфо-Мариинской обители. Так вот, меня поразило, что, ну, так сладко, в таких вот буквально сусальных выражениях
о ней пишут все. Евгений Алексеевич, читайте воспоминания дочки приемной, которую она воспитала. Я тоже был поражен, когда я прочел вот эти воспоминания, но я не могу этому не верить.
А вот скажите, пожалуйста.
Там очень такие, ну, обычные бытовые
вот
подробности.
Интересный вопрос.
Да.
Есть два источника. Один, скажем так, литературный, другой мемуарный. Есть мемуары писателя, покойного писателя Льва Разгона. И есть книга покойного писателя Давыдова, бестселлер. И в обоих идет речь о том, что великую княгиню Елизавету Федоровну связывал длительный любовный роман с адъютантом великого князя Сергея Александровича, генералом Джунковским, который потом сменил его на посту московского генерал-губернатора, потом был шефом жандармского корпуса, пытался ликвидировать провокаторство и потом не эмигрировал, а жил до 1937 года, когда он был расстрелян в России, в Москве, в Крыму.
Он жил в Москве, тело о Джунковском хранится у нас в архиве. Сотрудница нашего архива Зинаида Ивановна Перегудова опубликовала его воспоминания. Необыкновенно интересный человек, достаточно яркий. Но понимаете, мало ли о ком что говорили опять. Вот я лично, более-менее представляя себе Елизавету Федоровну, да, я категорически не могу в это поверить. Вот Мария Федоровна, возможно, жила со своим адъютантом князем Шарваршидзе. Очень может быть.
После смерти мужа?
Ну, естественно, конечно, много лет после смерти мужа, которого она боготворила, все может быть. Да, но это домыслы, мои домыслы и в отношении того, и в отношении другого. Это слухи.
Но, во всяком случае, ни в мемуарах Джунковского,
там даже нет никакого намека на мемуары.
Никаких документов, никаких писем, никаких свидетельств.
Нет.
Покойный Лев Александрович Разгон, видимо, просто воспроизводит какие-то слухи. А в первые годы после революции масса слухов публиковалась.
Вы знаете, вот смотрите. Я, в принципе, против того, чтобы стирать грязное белье. Это неинтересно для меня, например, совершенно. Слухи тогда интересны, когда они оказывали влияние на события исторические. Ну, например, Александра Федоровна никогда в жизни не была близка с Распутиным. Но слухи о том, что императрица, Гришка, это все вот, сейчас мы готовим выставку к юбилею двух революций, да, замечательные воспоминания рабочих там в 27-м году к десятилетию революции записали, и там есть чудо. Зачем ты пошел в Зимний дворец? А пойти посмотреть на кровать, где Гришка царицу, значит, там пользовал. Так? Вот побежал, значит, в Зимний дворец, принимал участие в захвате этого Зимнего дворца. Вот это слух, который не имеет ничего общего с реальной действительностью. Но слух, который всколыхнул всю страну и поднял всю страну, то же самое, что Александра Федоровна была немецкая шпионка. Павел Николаевич Милюков, интеллигентнейший человек, замечательный, может быть, даже великий историк, с трибуны Государственной Думы в 16-м году обвиняет Александру Федоровну в том, что измена, во дворце измена. Слух.
На самом деле Александра Федоровна по воспитанию была англичанка. И она она по происхождению, по крови была немецкой принцессой.
Конечно,
воспитывалась она при дворе бабушки, королевы Виктории.
Да.
И, по-моему, что называется, первый язык ее, на котором они общались дома с Николаем и писали друг другу письма, был английский язык.
Английский, конечно, хотя для нее первый язык, безусловно, был немецкий, да. Но не в этом дело. Вернемся к тому, что, вот понимаете, вот слух, когда он обретает силу, и этот слух может, вот это интересно понять, да, почему этот слух почему он упал на эту почву, почему так легко верили, почему это стало, а все остальное, ну ладно, да, есть Адюльтер, да бог с ним, с этим Адюльтером, да?
Ну, вообще, конечно,
честно говоря,
там было масса, если мы сейчас будем углубляться во все романтические истории, связанные с последними романами, мы можем еще час проговорить,
нет, потому что чего там только не было. Романтический, не романтический, но убийство Распутина, да? Вот это замечательная вещь. Распутин такой чудодейственный мужик, которого яд не берет. Вот, значит, цианистого калия набили в эти пирожные. Помните, в этой агонии, как он жадно, ну, Петренко просто гениально это все и сыграл, и сделал. Ждет. Никому уже в голову не приходит, что яда-то не было. Ну, поймите, все иногда объясняется гораздо проще, что доктор Лазаверт побоялся этот яд дать. Вот, и они думали, что это отравленный.
Нет, а он... И отсюда это появилось в мемуарах Пришкевича.
Конечно.
Еще одного участника,
конечно,
убийства. И
но
в
неужели...
мемуарах Юсупова.
Да, но неужели вам не приходит в голову, ну, простая вещь, если там есть цианистый калий, какой бы Григорий здоровый не был, прием цианистого калия — это конец. Это
вам... Вне зависимости от дозировки.
Да ну, о чем вы говорите?
Нет,
ну,
просто что? Кто-то говорил однажды, я не помню, честно говоря, но я вот слышал такую версию, которая публично высказывалась, то ли на радио, то ли на телевидении, давным-давно, что вот слишком большая доза цианистого калия якобы не действует на человека.
Только не пробуйте это, да? Не берите большую дозу цианистого калия и не пробуйте, как она действует. Уверяю вас, она действует точно так же. Вот. Ну, конечно, никакого цианистого калия не было, и именно поэтому им пришлось стрелять.
А почему доктор Лазавер испугался, как вы думаете? Есть какое-то документальное свидетельство его испуга?
Я не знаю, почему он испугался. Вы знаете...
Или стал просто грех на душу
брать?
Ну,
я не знаю, мы можем опять гадать, да? От чего это происходит? Знаете, я думаю, что... Знаете, как начиналась записка, так называемая, Яровского об убийстве царской семьи? Вот это то, что теперь мы знаем, это воспоминания Яровского, записанные Михаилом Николаевичем Покровским, да? Она начинается так... Думают, что легко убивать. Убивать очень трудно. Понимаете, да? Действительно, решиться на убийство другого человека — это не так легко. И я думаю, Распутин убежал, хотя они его из пистолета, значит, по нему палили, потому что руки дрожали. Все-таки и Дмитрию Павловичу, и Пуришкевичу, там, значит, выхватить этот пистолет и в живого человека стрелять — это не так просто. Тем более, что они никогда не занимались этим делом. Кстати, вот Николай, все можно про него говорить. Но вы знаете, какую он резолюцию наложил на письме членов семьи, которые просили не высылать Дмитрия Павловича, его не наказывать? Потрясающие слова. Никому не дано право убивать и оставаться безнаказанным.
Но, тем не менее, Дмитрий Павлович был в те дни героем.
Конечно.
И то, что прошение, подписанное многими великими князьями, осталось без внимания, было оставлено без высочайшего внимания, это тоже, наверное, дополнительная была вот капля в чашу терпения великих князей, как вы думаете?
Вы знаете, там ситуация была немножко другая. Значит, что происходит? Убийство Распутина. Царь где? Царя нету в столице, он находится в Могилеве в Ставке. Тоже катастрофическое решение, глупое решение. Возглавить армию из самых благородных побуждений, но уезжать и самодержцу из столицы, быть в Могилеве, да? Итак, убит Распутин, царица. Значит, довольно быстро выясняют, что в убийстве Распутина принимал Дмитрий Павлович. Что возмутило всю семью? Что Александра Федоровна отдает Максимовичу, петербургскому полицмейстеру, приказ арестовать Дмитрия Павловича. Кто она такая? Император может, у нее нет никаких властных полномочий. И вот что семью возмутило до глубины души всех.
А тогда уже и отец Дмитрия Павловича, великий князь Павел Александрович, уже вернулся в Россию, тоже
да,
был в Петербург,
да.
Был восстановлен как бы
да,
в правах
да,
члена
да,
семьи.
Да, потому что был марганатический брак и так далее. Но это было свидетельство того, что она правит, не Николай, а она, значит, правда. Значит, правда, что она может... Как она могла это сделать?
И, соответственно, следующий шаг – надо действовать.
Естественно, надо действовать, надо немедленно прекращать это, надо требовать освобождения Дмитрия Павловича и так далее, и так далее.
И вот
далее.
Вы назвали в связи с этим великокняжеским заговором еще два имени. Николай Николаевич младший, тот самый почти двухметрового роста главнокомандующий русской армии в начальный период Первой мировой
тоже,
войны,
кстати,
которого...
спасся, вы знаете, да?
Тоже спасся.
Конечно,
тоже
да.
спасся угу. И был, в общем, главным конкурентом Кирилла, угу. великого князя. Кирилла на роль лидера
главы
императорского дома. и Николай Михайлович, историк, возможно, самый образованный, самый яркий человек среди великих князей. Согласитесь?
Ну, насчет того, что самый яркий, я не знаю, но то, что самый образованный, это безусловно, достаточно вспомнить не потерявшее значение до сих пор издание, которое он готовил, биографию императора Александра I, блестящую биографию, выставку русского портрета. Вы знаете, меня до сих пор, например, вот вопрос мучает, мы вообще нация какая, культурная, вот очень мы говорим, какие мы замечательные. Например, все нормальные государства имеют национальную портретную галерею. Вот почему у нас нет национальной портретной галереи? Понятно, в советское время нельзя было это сделать, потому что прошлое было не прошлым.
Но это был потрясающий проект, когда со всех
в Таврическом дворце,
из частных коллекций.
Конечно, Николай Михайлович.
Николай Михайлович собрал
русские
портреты. Блестящую выставку русских портретов
И
издал книгу, сопровожденную
четырехтомник этот русский
биографиями тех людей, которые были изображены на этих
человек
портретах.
Очень разнообразных интересов, выбранный в одну из французских академий, Академии изящных искусств, переписывавшийся с крупнейшими историками того времени, обсуждавший проблемы очень спокойно. Был ли он самый яркий? Трудно сказать.
Во всяком случае, Александр Михайлович, кстати, о нем пишет как об одном из немногих хорошо. И, по-моему, он, его младший брат Сандро, пишет в мемуарах, что был бы идеальным кандидатом на роль президента Российской Республики.
Ну, это шутливо, не забывайте, там есть доля иронии. Я не очень хорошо знаю биографию Николая Михайловича, но знаю, что к нему относились с таким несколько, шутливым каким-то отношением в семье. Знаете, его звали Бимбо. Это герой одной из сказок очень популярных, слоненок Бимбо. Николай Николаевич Врангель, известный искусствовед, вспоминал, что он всегда ходил в грязном белом мундире. Ну, там были какие-то свои. Кстати, он не был женат, да, если уж продолжать эту линию, да.
Вот. Там многие не были женаты.
Николай Михайлович, да.
Дмитрий Константинович не был женат, и Алексей Александрович не был женат.
Алексей Александрович как раз тут его нельзя упрекнуть.
Ну, да, он был
женолюб, он не был женат по-другому.
Да, и там у него был даже такой менаж от руа, как говорят французы, о котором тоже Александр Михайлович пишет в своих мемуарах.
Да, давайте вернемся к этой политической стороне. Конечно, Николай Михайлович, как историк, я думаю, много размышлявший над судьбами России в начале XIX века, что произошло с убийством Павла I, знал Александр I или не знал о том, что готовится убийство его родного отца, дал ли он согласие в той или иной степени на это убийство. И Александр Михайлович все-таки вынужден был дать понять своим читателям, да, знал, да, так или иначе.
Николай Михайлович.
Николай Михайлович, да, извините, да, вот. И для него, конечно, события, которые через 100 лет, да, и вот разворачиваются на его глазах, это чудовищная распутинщина, да, действительно чудовищная. Кто бы не уверял, что Распутин это святой человек, да, но распутинщина это ужас. Да, можно говорить, что, значит, Григорий Новых, настоящая фамилия Распутин Новых, да, он попросил, чтобы ему заменили фамилию, что он был замечательный человек. Да, по-своему, конечно, был замечательный человек. Царские дети, которые жили абсолютно в изоляции от всего остального мира, получали из уст этого незаурядного человека, который совершил паломничество в Палестину, который обошел монастыри России, впечатление о простой жизни, да? Но все равно распутинщина – это кошмар, это разрушение государства, это разрушение государственных институтов, понимаете, это замена вот одного совершенно на другое, необъяснимое, непонятное.
Но вот тем не менее получается, что был заговор, не было заговора великих князей. Как далеко зашли эти разговоры, мы сейчас уже, наверное, не можем сказать определенно, но, безусловно, можем констатировать, что не нашлось среди великих князей лидера, который бы добился дворцового переворота, возглавил бы дворцовый переворот в попытке сохранить монархию. И поэтому получается, что вот совсем молодой человек, представитель юного поколения Романовых, Дмитрий Павлович, оказался, может быть, самым решительным из всех. Человек, который, по крайней мере, можно говорить о том, насколько это было нравственно или безнравственно поднять руку на человека и убить Распутина, но, тем не менее, это был единственный человек, который предпринял какой-то решительный шаг.
Видите, вот я чувствую в ваших словах такое одобрение, восторг.
Нет, ни в коем случае.
Я просто
Можно
я чуть-чуть вас поверну? Знаете, я не идеализирую большевиков, да? Но я не хочу хочу, чтобы в русской истории забывали, что был убит Петр III, да, был бы убит Павел I, был убит Распутин.
Был убит Иоанн Антонович.
Да, совсем, и это сделали не большевики.
Был умерщвлен сын Петра, царевич Алексей.
Да, да, да. Но понимаете, да, вот ужас заключается, как мне кажется, да, если вообще для того, чтобы характеризовать какие-то исторические события, можно такие сильные, значит, термины употреблять. Ужас заключается в том, что крови не боялись ни с той, ни с другой стороны. Вот эта вот идея, что убийством можно повернуть историю в хорошую сторону, ведь каждый, значит, да, не говорит о том, что он хочет власть захватить, он же говорит, что я хочу осчастливить человечество по меньшей мере, да? Вот. А вот убийство-то и Романовы тоже убивали, тоже
Всё-таки
убивали.
Все-таки согласитесь, Сергей Владимирович, что надо констатировать,
есть
скупая статистика, сколько людей было казнено за...
Категорически против этого.
Всё.
Статистика в этих вопросах не решает ничего.
Я с вами абсолютно
категорически
согласен.
Против.
Я просто хочу ее привести, что
да.
Число казненных вот за период революционных событий, за весь период революционных событий в России меньше, чем число приговоренных к смертной казни, список которых был утвержден Сталиным и Молотовым в 1937 или в 1938 году. Вот сейчас я не буду, не помню дату, но это
ну,
во многих источниках
список,
есть.
Да?
Один список.
Понятно.
Подписанный только в один день.
Размер кровопролития, размер того, что большевики сделали со страной, с Россией, он катастрофический. Это ужас просто, да? Но, понимаете, вот статистика здесь, она, конечно, чудовищная и дает нам представление вообще о том, что происходило. Но не мерило какого-то вот этого исторического анализа. Кровь лилась и теми, и другими, и в гражданскую войну. Как бы я ни был на стороне этого святого белого дела, я не могу не сказать, что жестокими были и белые, и что вырезали такие звезды, значит, на спинах, и ремни из спин. Кровушку русский народ почему-то пускать любил.
Гражданская война есть гражданская война, согласитесь.
Что я могу против этого сказать? Да, вы правы.
Ну что ж, наше время подошло к концу. На этой ноте мы заканчиваем передачу, которая отчасти была посвящена великому князю Дмитрию Павловичу, отчасти многим другим историческим персонажам, членам последнего поколения семейства Романовых, часть из которых сгорели в пламени гражданской войны, часть из которых уцелели и потомки их живут по сегодняшний день. Я прощаюсь с вами. Это была программа «Наше все», в которой принимал участие директор Государственного архива Российской Федерации, доктор исторических наук Сергей Мироненко. До следующей встречи в эфире.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».